но более 15 лет он пролежал неопубликованным. Так и не увидел Абрамов свой лучший рассказ в печати. Писательская работа была не только радостью, но и великим мучением. Давно и много сказано о муках слова, о муках творчества, и Федор не случайно часто советовал молодым: «Если можете не писать, не пишите. Если можете, не связывайтесь с писательством, это трудное дело». То были не праздные слова, не высокомерное назидание, то было выстраданное убеждение. Он хотел предостеречь молодежь от выбора тернистого пути. Мало кто верил ему. Многие воспринимали его слова настороженно и даже враждебно. Да и невозможно было передать в нескольких словах всю трудность литературной работы. Абрамов несколько скептически относился ко всякого рода литературному ученичеству, особенно в молодые годы. Он был твердо уверен, писатели рождают не литературные студии, а весь приобретенный жизненный и духовный опыт, выстраданный лично и совместно с поколениями, и как результат свой до тебя невысказанный взгляд на человека и мир. В беглых воспоминаниях мне не рассказать о всех мучениях, тревогах, сомнениях, разочарованиях, свидетелем коих я была. Об этом надо писать отдельно, воссоздавая день за днем то постоянное напряжение ума и сердца, те боль и страдания, которые длились не днями, не месяцами, а годами и десятилетиями. Работал Федор Абрамов всегда трудно. Замыслы вынашивал долго, порой десятилетиями. Казалось бы, все известно. Событийные канва, характеры. А рассказ или повесть не получаются. Не хватало той общей идеи, того нравственно-очистительного заряда, который нельзя придумать. Они рождаются лишь с ростом и совершенствованием собственной личности, с духовным очищением и прозрением. Я долго не могла понять, почему во время творческого подъема у Федора оформлялись не только контуры той вещи, над которой он работал, но одновременно появлялись заметки ко многим другим произведениям. Он едва успевал записывать. В один день он мог сделать десятки набросков. Как будто рушились какие-то преграды, и мысль бурлила, как весенний паводок сквозь открывшуюся плотину. Такие минуты озарения и вдохновения возникали совсем неожиданно, нередко ночью или ранним утром. Тогда Федор не мог спать, пока нахлынувшие мысли, детали, подробности не изливались на бумагу. Очень хорошо помню одно такое раннее утро, когда он взволнованно рассказал мне о Махоньке, сказительнице Марье Дмитриевне Кривополеновой, которая была одной из героинь «Чистой книги». Казалось бы, он все давно знал о своей героине. Но в тот момент ему открылась та философско-нравственная глубина образа, которая подымала Махоньку до образов, не побоюсь сказать, мирового звучания. Он рассказывал мне, что Махонька обладала удивительным даром. Она везде была живой соучастницей событий. В далекие времена князя Владимира, в смутные годы боярских и княжеских расприй, в любой деревенской семье, в любом селе и даже в Москве. Она везде и всегда оставалась сама собой, легко вела беседу, вступала в разговор с людьми любого возраста, сословия и образования. Для нее как будто не существовало сословных, временных и пространственных преград. Беседуя в деревенской избе, она вдруг оказывалась на княжеском пиру или среди былинных богатырей, и на вопрос удивленных слушателей, почему она внезапно опечалилась, могла ответить: «Да ведь они там ссорятся, предают, убивают друг друга». Она жила сразу в нескольких мирах, пребывала в нескольких измерениях. Она обладала первобытным мифологическим восприятием единства мира, способностью художественного перевоплощения и вполне обычной земной сопричастностью радостям и тревогам своих земляков. Не заботясь о завтрашнем дне, не помышляя о материальном достатке, она жила бескорыстным художником, даруя людям радость сказами, песнями, небывальщинами, а иногда куском хлеба насущного, который она получала как подаяние. Мне казалось, что в образе Махоньки приоткрылись Федору какие-то главные человеческие свойства, утраченные современными людьми, и над постижением коих бьется современная социально-философская мысль. И я, не столь щедрая на похвалы, как наш давний друг Федор Мельников, тут сразу сказала: «Да, теперь я верю в «Чистую книгу». Это будет твоя лучшая вещь. Твой роман, твоя Махонька очень нужны нашему времени. ты приоткроешь то, над чем бьется мысль эпохи.